Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это вы уже знаете. И это программа «В рабочий полдень». Вы это тоже знаете. Единственное, конечно, я смотрю на небольшое количество сообщений и понимаю, что, несмотря на все мои анонсы, вы все-таки запутались. Некоторые считают, что программа будет в 16 часов, некоторые считают, что в 14. Ну, ничего страшного. Это программа новостей и некоторых комментариев. Если в вечерней программе у меня гораздо больше комментариев, она вообще такая более аналитическая, то здесь больше новостей для того, чтобы вы знали, так сказать, в каком безумном мире вы живете. Ну, я вас поприветствую, тех, кто сейчас здесь есть, глотну воды. Это вода, это точно вода, я вам гарантирую. Вот, сегодня у меня такой же достаточно сложный день, день окончательного переезда. Туда машина едет, сюда машина едет. В общем, тяжелая история, знаете, как говорится. Хорошо, значит, вверху вы видите разные виды донатов. Если у вас будет настроение, то, пожалуйста, жду вас с большим нетерпением, что-то бросьте на поддержку нашего с вами канала. Светлана Грытьев, замечательная, которая всегда нас смотрит из Рима, она нас приветствует. Люда Кияшко приветствует нас из Киева. Черновцы ждут, всем привет. И есть такое замечательно написано «гарної днини». В принципе, по-русски переводится «и хорошего дня». Но «гарна днина» – это такое более нестандартное пожелание. То есть «днина» – это слово, образованное от слова «день». Вот, только дня, день, мужской род, а днина – это женский род. Вот в украинском языке можно и так. Прекрасный украинский язык. Чернівці, я уже сказал. Лідуся Влежинская, привет из Богдановки. Добрый день, Киев приветствует. Приветики из Днепра, маленький такой Литвинова. Дальше Александр Петровс, хай. И такая мордочка там, которая приветствует хай. Привет, Александрс. Это Латвия, я так понимаю, там «С» добавляется. Алексей, витаю, витаю. Киев, витая. Привет из Липового Скидка. Прекрасное название. Сигита Ганзиене. Здрасте, моя дорогая. Рад вас видеть. Встретимся в субботу. Доброе утро из Вильнюса. Светит солнце. Привет из Харькова. Будьте здоровы. Риеникая. Риеникая или Ридженикая. Не знаю, простите. Привет всем, добрый день из Карловых Вал, из Карловых Вар, Петя Степанов, мой лайк 37, а ваш, почти собачку, скажи, что мы ее любим. Здравствуйте, люстру уже повесили, ну, Сережа Ковальчук, люстра-то первая, это ж когда входишь в квартиру. Вітання усім з Києва, працюю, подивлюсь у запису, побачимось в ефірі. Вот Светлана Корнеевская, она вошла, поставила лайк и пошла работать. Обнимашки из Италии, большой привет, Матвей Юрьевич. Значит, из Екатеринбурга, Северная Голландия, город Вейсп. Гданьск приветствует, привет из Херсона. И Харьков из Лейпцига, и Киев, Демеевка. Пишите ваши вопросы. Я с удовольствием на них отвечу, если, так сказать, буду в состоянии, и если буду иметь информацию. Ирина Саенко, здравствуйте, уважаемый Матвеич, рада встрече, берегите себя, спешите медленно, пожалуйста. Да, моя мама тоже говорила, спеши медленно. Ну, хорошо, я еще посмотрю и почитаю, тут вот еще кое-что пришло. Значит, доброго часа на дубу, Киев до войны, Мелитополь. Да. Ну, давайте начнем с украинских новостей. Это у нас обязательная программа. Мы от нее никуда не можем деться. Украэнерго сообщила о новых атаках, где самая сложная ситуация. Ну, где-то она там самая сложная. Европа создала дешевую ракету против шахедов. Ее уже отправили в Украину. Интересно. Европейская компания. Так, сейчас... О, тут, к сожалению, русского языка нет. Ну, давайте я чуть-чуть переведу. Европейская компания оружия Tails сделала антидроновую ракету с боевой частью воздушного взрыва, которая может стать эффективным способом для уничтожения шахедов и аналогичных дронов. Это, знаете, вот как сбили этот южнокорейский самолет. там тоже ракета, что там запускали, она взорвалась, она же не попала в сам самолет, она взорвалась возле него, и осколками он был уничтожен. Значит, описывается, что изготовитель устанавливает боевую часть воздушного взрыва на 70 миллиметров ракеты. Новая боеголовка наполнена тысячами крохотных стальных гранул, которые разгоняются во время взрыва почти килограмма взрывчатого вещества. Это делает облако обломков диаметром около 25 метров, что может уничтожить или повредить дрон. Утверждается, что новая ракета может лететь до трех километров. При этом, по словам директора этой компании, ракеты уже отправили в Украину, а запросы Киева превышают то, что может сделать компания. Ну, это, конечно, понятно. Россияне атаковали Сумы дронами, попали в гражданскую инфраструктуру. На Полтавщине враг попал в административное здание, энергетический объект вспыхнул пожар. Россия ударила дронами по зернохранилищу на Черниговщине. Все, так сказать, обычная история, да? Дальше. Интересно. В ЕС договорились ограничить передвижение дипломатов Российской Федерации по Европе. И Венгрия сняла вето. Интересно. Орбан говорит одно, делает совершенно другое. Российская Федерация атаковала более 150 БПЛА и двумя «Искандерами». Попадание в 10 локациях. Дальше. Значит, во Франции, я не знаю подробности, во Франции начали расследование против Apple из-за записей Siri. Дальше. Эстонский депутат Меркель. Она либо дура, либо притворяется. Ну да. Дальше. Российский Екатеринбург впервые вводит ограничения на дизтопливо. Объявили нобелевских лауреатов по физике 25 года. Ну, интересно, кто получил. Значит, Джон Кларк, Деворе и Джон Мартинс из полученных Соединенных Штатов. За открытие микроскопического квантомеханического туннельного эффекта квантовая физика, квантовую энергию в электрическом поле. Вот такое вот, значит, вот они, значит, получили Нобелевскую премию. Ну, знаете, по поводу Нобелевской премии, тут же вот какая была информация, там появилась довольно интересная информация такая. Значит, Нобелевский комитет, как стало известно, там представитель его заявил, что он подвергается невероятному давлению как официально со стороны Соединенных Штатов, так и лично. Там встречаются, кушают в ресторане, говорят, вот Трамп, вот давайте, вот это вот самое-самое-самое. Но тут есть вот какой нюанс. Дело в том, что, ну, я не знаю, внесут его или нет, вот этот человек, который рассказывал, он из Нобелевского комитета, он сказал, что он хочет взять выходной в день, когда будут определять. Вот, Боря Райский написал Нобелевскую премию по физике. Кстати, Боря, спасибо тебе за донат. Я вчера не объявил, потому что ты поздно прислал. Нобелевскую премию по физике Джону Кларку, Мишелю Деваре, Джону Мартинсу за открытие макроскопическо-квантово-механического туннелирования и квантовой энергии в электрической цепи. Ну, я, в принципе, понял, но, понимаете, да? Чего-то я понял. Дневная таблетка. Да. Значит, ну, в общем, короче говоря, но этот человек напоминает, что вот это вот интересная история. Он напоминает, что сейчас как-то правильно сказать. Да, Нобелевская премия в этом году, она присуждается за прошлый год. И вот это вот самая большая проблема, связанная с Трампом, что он не может вскочить в ушедший поезд. Не уходящий поезд, а ушедший поезд. Понимаете? Тяжелая история. Но он в чем прав? Он прав в том, что Нобелевскую премию мира, как он пошутил, у него хорошая шутка была. Он сказал, вот я заканчиваю войны. Я смотрел, да, мне понравился. Я люблю эту серию фильмов. Я надеюсь, будет третий, четвертый, пятый фильм. Это хорошая история. Он сказал, вот я заканчиваю войны. Тут в данном случае не имеет значения, сколько войн он закончил, понимаете, да? Ни одно и так далее, но он старается, а говорит, а на самом деле Нобелевскую премию получит какой-то молодой человек, который напишет книгу про то, как я заканчивал войны. Понимаете? Вот такая вот удивительная история. Да? Кстати, анонс сегодняшнего вечернего эфира, он во многом будет посвящен Израилю, потому что сегодня 7-10, и сегодня появилось очень много публикаций по этому поводу. Я засейвил очень много материалов по этому поводу. Вот эту трагедию, то есть в трагедии 7 числа, люди пытаются осмыслить две вещи. Во-первых, как могло случиться, что оно произошло. Это первая история. А вторая история, почему после этого весь мир, скажем так, сошел с ума и начал массово поддерживать Палестину. Палестина, которая пусть, так сказать, не прямо, но поддерживала Хамас, не осудила Хамас за вот эту вот ужасную историю, да, и более того, согласилась еще раньше, как бы внутренне, да, вот как российские граждане согласились на путинскую войну, а вот они согласились еще раньше, что это будет, ну как вам сказать, мы не осудим, понимаете, российские граждане часть российско-украинской войны. И точно так же можно сказать, да конечно, это Хамас резал 7 числа, но как вы это допустили? Как на вашей территории Палестины могло произойти такое? Где вы были? Как вы контролировали вообще? Вы же хотите стать государством? Сейчас вы автономия. Вы вообще, когда будете государством, вы номинально должны это все контролировать. Будете контролировать или нет? Понимаете? Ну, сложная история. Поэтому эта трагедия никогда не забудется. Эта трагедия вообще определила очень многие вещи. И в частности, арабские страны, которые, как вы понимаете, так сказать, которых Израиль не очень устраивает, но они поняли во многом благодаря Трампу, что так дальше продолжаться не может. Теперь давайте то, что я засейвил. Здесь очень много интересного. И сейчас я вас с этим постараюсь познакомить. Ненужное уберу. А нужное вам прочитаю. Да. Сообщает телеканал «Дождь». Грету Тунберг и других активистов флотилии стойкости депортируют из Израиля. Значит, 70 пропалестинских активистов флотилии стойкости депортируют из Израиля, сообщает Times of Israel. Большинство активистов будет доставлено в Грецию, откуда они смогут вылететь в свои страны. Среди тех, кто в понедельник покинет Израиль, 28 граждан Франции, 27 граждан Греции, 15 граждан Италии и 9 граждан Швеции. Сообщается, что 21 гражданин Испании уже покинули Израиль в воскресенье. Самое интересное, что в июне месяце уже задерживал Израиль яхту «Стунберг», которая направлялась к берегу сектора Газа. Ну вот, все у них вот так вот и закончилось. Тут интересно, знаете, вот мэры про годовщину израильской трагедии написал час назад Пастухов. Ну, я прочитаю сегодня, я же Пастухова вам читаю. Пастухова читаю в разделе «Монстры» в конце. Вот, так что мы обязательно прочитаем это. Или, может быть, прочитаю сейчас, потому что материал, ну, пока материала много. Вот знаете, вот эти вот убийцы, убийцы украинской девочки, потом там еще убийцы, убийцы. Ну и вот там их приговаривают к смертной казни. И вот город Сиэтл. Мне очень нравится город Сиэтл. Я там был на Боинге, смотрел этот самое большое здание, где собирают самолеты. Оно длиной 3 километра. Мы его всего прошли. И я, понимаете... Красивый город очень. Ну, очень красивый город. Прямо на границе с Канадой. И вот мэр Сиэтла говорит, его зовут Брюс Харрелл, когда человек совершил 6 или 7 преступлений, мы ведь ничего не знаем о его жизни, его истории. Может быть, он голоден, поэтому у меня нет ни малейшего желания сажать его в тюрьму. Ну, позволю себе сказать, что он идиот. И он забыл про судебную систему Соединенных Штатов Америки, где вот у каждого человека есть адвокат, который представляет его интересы. Спасибо за эфиры. Некто пишет мне. Спасибо за эфиры. Думаю, что многие из нас подсели на них. Предлагаю сделать отдельную банку по сбору средств на ФЕТР. Для Матвея Юрьевича, а значит и для всех нас. Некто, спасибо вам большое. Я постараюсь выяснить, что это за банка. Я знаю, это целевые сборы какие-то. Ну, давайте подождем. Я знаю, что есть такая целевая банка. Вот. Если вот вы меня радуете вашими донатами на те вещи, которые поддерживают наш канал. У меня нет ни малейшего желания сажать его в тюрьму, а тебя никто и не спрашивает, потому что есть суд, и суд не зависит, есть генеральный прокурор, есть прокурор Сиэтла, есть защита, понимаете? А вот он говорит, может быть, он не ел, может быть, он не кушал. Да, я знаю, Лариса, в Монобанке есть такая. Может быть, он не кушал ничего, этот... человек. Понимаете? Поразительно. Ну, вот бывает и такое. Мы ничего о нем не знаем. А мы что, должны изучать? Вот теперь я хочу вам сказать, знаете, мы не часто затрагиваем, ну, так сказать, внутреннюю жизнь Украины. Я не считаю это необходимым. Вот закончится война, и тогда... Появится в Украине настоящая политика, многогранная. Люди выйдут, появится политическая борьба. И тогда можно спрашивать с людей. Но я вам всегда говорил, что есть два Зеленского. Один Зеленский по внешнему контуру, прекрасно работает, чудесно, просто великий президент. А есть внутри злобное существо, которое... снова хочет на выборы и хочет победить, поэтому занимается тем, что чморит оппозицию. Я вам напоминал и периодически говорю, что Порошенко все время под судами, понимаете? Вот идут суды, на него все время подают в суды, он все время ходит на эти суды, понимаете? Это такая очень хорошая чисто путинская история. Суды, бесконечные суды, но вот чтобы вы поняли, как действует эта технология. Защита Порошенко заявила в очередном суде. Просто вам не надо ничего знать, вы просто послушайте этот текст. Что документы, на основании применяемых против него санкций, вы знаете, что он под санкциями, были внесены в РНБО задним числом после подписания Зеленским соответствующего указа. По словам юристов, диск с материалами Совет национальной безопасности получил через сутки после объявления санкций. Понятно, да? То есть, ведь как должно быть? Сначала приходят документы в Совет национальной безопасности. Они изучают эти документы, голосуют. И после этого объявляют, что ты там враг народа, давай санкции против тебя. Здесь нет. Сначала Зеленский сказал срочно объявить санкции. Ну, там, чтобы он не поехал куда-то или что, да? А после этого подогнали материалы. Ну, как говорит Шендерович, в любой нормальной стране санкции должны снять. Нет. Здесь все идет через суды, суды откладываются дальше. Юристы также рассказали, что на официальных сайтах до сих пор есть как версии документов с ошибками персональных данных Порошенко, так уже исправленные документы, которые, по их мнению, являются признаком фальсификации указа. Сам Порошенко во время своего выступления в суде заявил, что теперь есть два взаимоисключающих заявления. Первое заявление о том, что санкции были применены на основании выводов финансового мониторинга злоупотреблений фондом Петра Порошенко. А второе заявление главы финансового мониторинга, который, по словам Порошенко, заявил, что никакой информации о зоне ответственности финансового мониторинга о финансовых потоках они не предоставили ни Зеленскому, ни Верховной Раде, ни правительству. Вот и все, понимаете? Вы, тут есть люди, фанаты Зеленского и так далее, да? Ну, дело не в этом. Их как будто два, этих Зеленского. Вот мне хотелось бы, чтобы вот тот вот Зеленский, который на внешнем контуре страны, он продолжал быть президентом, общался с Трампом, с мировыми лидерами, выступал с речами и так далее. А вот тот, который внутри, понял, что ему это все не простят. И когда будут выборы, мало кто из его оппонентов, которых он чморит, будут обращать внимание даже на то, что он закончил войну. Если он как-то закончит войну. Понимаете? Вот такая вот история. Поэтому невозможно. Ну, плохо это все. Понимаете? Плохо. А вы знаете, что выбор президента определяет... знаете как? Народ, он же такой. Как с Порошенко. Порошенко сделал... без виз. Ну да, да, без виз. Мы уже к нему привыкли. Да, да, да. Дальше давай. Так и тут будет. Зеленский скажет, я закончил войну. Все скажут, ну и хорошо, что ты ее закончил. Давно было пора закончить. Отлично. Значит, все. Теперь давай, что ты там не сделал. И вот так вот будет. Понимаете? Поэтому, конечно, некрасиво это, неприлично. И в России... Я это ненавижу, и в Украине я это ненавижу. Канцлер Мерц. Значит, канцлер Мерц, двоеточие. Поддержите евреев в Германии. Глава немецкого правительства обратился к жителям Германии в годовщину нападения Хамас. Канцлер Германии Фридрих Мерц записал обращение гражданам по случаю второй годовщины нападения Хамас на Израиль и призвал проявить солидарность с еврейской общиной. Подходите сегодня, завтра и послезавтра к нашим еврейским согражданам, где бы вы их ни встретили. Поддержите еврейские общины. Покажем все вместе, что мы стоим рядом с ними и сделаем все, чтобы евреи в Германии могли жить без страха и с уверенностью в будущем. Глава правительства назвал 7 октября 2023 года черным днем в истории еврейского народа и отметил, что с тех пор... В Германии наблюдается новая волна антисемитизма в старых и новых формах. В соцсетях, университетах, на улицах все громче и все наглее, часто с применением насилия. По словам Мерца, это вызывает у него стыд и тревогу. Канцлер также напомнил, что часть заложников, захваченных боевиками Хамас, 2 года назад до сих пор не освобождена. Среди них есть граждане Германии. Вот такая вот история. Так что, ну, замечательно, если вот такой вот политик руководит Германией. Ну, теперь про героев вот этого вот каравана Греты Тунберг крупным планом. Вот кто эти люди, да? Значит, вот Таня Нарбут, которая пишет про Израиль, она рассказала про одну женщину. Вот, посмотрите, вот эта женщина, вот, видите, такая приятная дама, такая средних лет, видите, пальцы показывает Виктори, да. Страна, наконец, узнала своего героя, вернее, героиню. 55-летняя Рейес Риго Сервия, вот та кусачая испанка, которая укусила медработницу в тюрьме Кциот, так сказать, впилась зубами прямо в руку сиониста. Живет Сервия на Майорке, зарабатывает на жизнь медсестрой. Тыкает в клиентов иглами. Видать, в процессе тыка крайне озаботилась геноцидом в Газе. Накинула палестинскую шаль на плечи и пошла воевать, чтобы землю евреев арабам отдать. Самое удивительное в этой истории то, что Сервия куснула именно медработницу, потому что все прибывшие до нее испанцы дружно рассказывали, как им отказывали в медпомощи. То есть все-таки медсестра была. Израильские охранники сказали нам, что для таких животных, как мы, нет врачей. Животные, зачем же животных обижать? Написал Макс Лурия. Все-таки медсестра была, было кого кусать. Ну, вы знаете, такого джигурду. Такого, это вот так вот говорит, вот это вот. Значит, чтобы вы знали, в России снимается боевичок. Значит, это называется «А зори здесь тихие», но имеется в виду, знаете что, ну, здесь зори и здесь через букву Z. Значит, это боевик, откровенный боевик, такого немножко фантастического свойства. По сюжету он играет егеря. Во время рыбалки президента высаживается натовский десант. В решающий момент, когда ракета устремляется к бункеру, где укрыт президент, он закрывает вход своим телом и погибает. Интересно, может ли слегка уже обрюзгшее тело джигурды, потому что возраст, он свое дело делает, остановить ракету? Или это фильм «Голый пистолет»? Поразительно. Ну, вот эта вот женщина из Испании, вот эта женщина, простите, вот эта женщина из Испании, она, конечно, поехала защищать Палестину, но она немножко забыла про свою родину. А вот Роман Федосеев рассказывает про некоторые случаи в Испании. Такого уголовного порядка. За 2 года жизни в Западной Европе, в Испании и в Португалии, но в основном в Испании, у меня скопились такие истории уличной бытовой преступности только от знакомых. Лиссабон. Влезли ночью в открытое окно первого этажа в квартиру со спящими хозяевами. Украли телефоны и ноутбуки со стола. Барселона. Украли бумажник со всеми картами и только что получены после 2 лет ожидания ВНЖ. Видно жительство. Барселона. Отец знакомого проснулся ночью от того, что у него с руки снимают часы. Вор забрался по сточной трубе, залез в окно, хорошо, что при обнаружении убежал и не пырнул ножом. Барселона. Знакомый услышал, что в его квартиру ломают замки, увидел в глазок человека в худи, людей в худи, спугнул их, чуть позже спустился вниз, увидел тех же человеков, решил их незаметно снять на телефон, они это увидели и побили его. Во всех случаях полиция не хочет заводить дела, заводит для формальности, нигде, конечно, никого не находит. Какое же бесконечное позорище, много думал об этом, находясь в отпуске в безопасной Японии. Теперь Япония. Япония все сечет. Качество японских автомобилей не ухудшится. Новый премьер-министр Японии заявила, что депортирует из Японии всех иностранцев, несовместимых с ее культурой, например, исламистов, требующих введения законов шариата. И тут видео, где их мочат. Статья New York Times довольно интересная про суть этой войны и про разницу между Россией и Украиной. В 2023 году Киев попросил у Запада леопарды, а сегодня просит дроны и ракеты большой дальности. Так же, как танки 100 лет назад меняли фронт в Первую мировую, дроны меняют современную войну. По данным New York Times, Россия в 2025 году запустила против Украины более 34 тысяч беспилотников, в 9 раз больше, чем в прошлом году. Один беспилотник стоит около $1000, а ракета, которая его сбивает, до миллиона. Это новая логика войны, когда дешевые технологии побеждают дорогую броню. Украина, в свою очередь, старается быстрее адаптироваться. В Академии Киллхаус солдаты и мирные жители учатся управлять беспилотниками, которые доставляют боеприпасы и перевозят раненых. В Черном море беспилотники заставили российский флот прятаться обратно в портах. Обе стороны борются за следующий прорыв на поле боя с помощью искусственного интеллекта, оптоволоконна или новых инструментов РЭП. Украинские стартапы привлекают венчурные инвестиции. Россия полагается на авторитарную тройку – Иран, Китай, Северную Корею. Но эта война не только в технологиях, это конкурс политических систем. В Украине даже во время войны люди вышли на улицы защищать антикоррупционные органы. В России Путин покупает лояльность за деньги, но его режим теряет ресурсы, смысл из-за сокращения топлива и санкций. Две расы определяют эту войну – гонка за технологическое превосходство и гонка на выносливость. Побеждает тот, кто лучше умеет управлять ресурсами, у кого будет больше союзников и кто быстрее внедрит новые технологии. Очень интересный скандал в Британии. Одно начинание потерпело фиаско. Удивительная история. Amazon закрыл... Ой, простите. Amazon закрывает в Великобритании свои продуктовые магазины без касс, работающие под контролем искусственного интеллекта, после того, как британцы перестали туда ходить, когда выяснилось, что удаленные индийские работники следят за покупателями и рассчитывают их счета на кассе, вместо того, чтобы это делал искусственный интеллект. И это не первый такой случай. Сотни индусов работали на нейросеть Наташа, в которую вложилась Microsoft. Сейчас она банкрот. Builder AI получила известность еще до хайпа на искусственный интеллект 10 лет назад. Значит, это вам не надо. Сейчас, простите. Значит, однако, сейчас пропускаю. Нет, вот самое главное. То есть перестали туда ходить, потому что это оказалось обманом, и магазины без продавцов оказались магазинами с продавцами. Только кассирами были индусы из Индии. Ну, интересная вещь произошла в Соединенных Штатах Америки. Вот мэры, особенно, вы знаете, у Трампа бесконечная война с мэрами городов. Трамп должен положить конец войне против американцев. Мэр Чикаго подписал указ о создании зон, свободных от трамповских агентов. Мэр-демократ Брэндон Джонсон распорядился с 6 октября ограничить возможность федеральных иммиграционных агентов использовать городскую территорию для подготовки и проведения своих рейдов. Так называемые зоны, свободные от Трампа, появятся по всему Чикаго. Фокс поясняет, что указ мэра распространяется в том числе на школы, библиотеки, парки и парковки. Если агенты будут проводить там свои операции, на них подадут в суд. Значит, мэр Джонсон заявил, что эта мера направлена на защиту безопасности, достоинства и конституционных прав жителей Чикаго. Администрация Трампа должна положить конец этой войне против американцев, должна прекратить попытку разрушить нашу демократию. Крайне правые в этой стране хотят повторения гражданской войны, сказал он. Кроме того, штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию Трампа после его решения отправить в штат 300 бойцов Нацгвардии. Развертывание федеральных войск ИСЦИ требует признать незаконным. Демократическая страна. Вот что интересно. У меня iPhone, и просто я к нему привык, у меня особых требований нет. Его не надо перегружать, он нормально работает. Но вот что интересно. Вы знаете, что Google выпускает свой телефон. Он называется Pixel. И вот Pixel 10, я его не видел в продаже, от Google, теперь может переводить ваши телефонные звонки в реальном времени вашим голосом на 11 разных языков. Представляете? Теперь сегодня главная новость как бы российских всяких каналов там. Это заявление Трампа, который сказал, что его спросили, он говорит, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы, простите, правда, как говорила мама моя. Значит, он заявил, что я все-таки раздумываю, я склоняюсь к тому, что, ну так, видите, склоняюсь и так далее. Это дать томагавки, это все-таки для меня неожиданное сообщение. Я предполагал, что он не даст. Но он, видите, он все время повышает ставки. Может быть, он их и не даст, но он говорит, вот я их уже даю, вот я их почти даю, вот, ну и так далее, и так далее. Да, вот как-то так. Что пишет по этому поводу Иван Яковина? Думаю, Трамп имеет в виду, что для себя решил, он сказал, что я для себя решил, что может и продать Европе томагавки, если убедиться, что Украина будет их применять в некоторых разумных рамках. Что это могут быть за рамки? Удары по НПЗ и особенно газовой инфраструктуре РФ. Трамп давно хотел убрать российский газ со всех рынков, и вот случай представился. Наверное, Украине надо составить список возможных целей, представить их на одобрение Трампу, чтобы он лично вычеркивал оттуда все, что не понравится. Я думаю, ему очень нравится видео огромных взрывов на НПЗ, поэтому надо пообещать ему невероятное шоу в случае поставок этих ракет. Это кто? Нет, ну вот Александр Баунов, он умно пишет, но достаточно тяжело и сложно. Так, теперь я посмотрю другой источник. Сейчас, мои дорогие. Надо же нужно открыть. Это вечером, потому что мы вечером будем говорить про 7 число. Вот. Сейчас, минуточку. Это Трамп говорит по поводу того, что в принципе он почти принял решение по поводу томагавков. Вот мы говорили с вами про Японию, что они к чертовой матери убирают оттуда вот этих бородатых. Пишет Игорь Поначевный. Мало кто знает, что в Японии не было антисемитизма, а был филосемитизм. Довольно странное явление. Антисемитская литература Запада вызывала у японцев не ненависть, а восхищение, интерес и уважение к евреям. Японцы, переведя протоколы сионских мудрецов, увидели в них не минус, а плюс. Если они такие могущественные и великие, то нам стоит у них учиться, подумали японцы. Когда Япония захватила Маньчжурию в 1931 году, японские офицеры впервые столкнулись с еврейской диаспорой. Евреи, в том числе русские, бежавшие от революции, осели в Харбине, Даляне, Шанхае, частично в Кобе. Японские чиновники и офицеры, впервые близко столкнувшиеся с евреями, образованными, с международными связями, вынесли представление, что евреи – умный и влиятельный народ, умеющий управлять финансами. Это породило идею создания еврейской колонии в Маньчжурии под названием Фугу. Японцы планировали разместить еврейских беженцев и Европы, и Маньчжурии, чтобы создать еврейский центр и использовать связи евреев в США и Европе для улучшения имиджа Японии и доступа к капиталу. В рамках этого проекта, и не только, японский дипломат Тиуне Сугихара, несмотря на союзнические отношения с Рейхом в оккупированном фашистами Каунасе, спас тысячи евреев, выдавая им транзитные визы через Японию. После войны в Японии возник бум книг вроде «Почему евреи умны», «Еврейский способ воспитания детей», «Тайна успеха еврейского бизнеса» и другие, написанные японскими публицистами. Так в Японии, да, эти книги преподносили евреев как идеал дисциплины, образования и коллективного выживания. Так в Японии сформировался устойчивый фило, то есть фило – это когда ты не анти, а фило, когда ты как бы friendly. Сформировался устойчивый филосемитический стереотип, где еврей был умным, образованным, дисциплинированным человеком, добившимся большого успеха, вопреки трудностям, в которых восхищение еврейской культуры сочетается к тяге к экзотичности и налетом фольклорного любопытства. Вот так вот. Так что, как видите, фирма веников не вяжет. Ну и вы знаете, сейчас вот это интересно. Сейчас. Это вечером. А вот это сейчас. Ну, вы знаете, я вам читаю всякое медицинское, и это крайне важно. У меня к моим детям, у меня хорошие дети, вы их знаете, и Катю, и Сашу. Но я никогда в жизни не курил, я вам рассказывал, потому что мой отец курил, дом был, вонял папиросами. И я дал себе слово не курить. И как-то вот сдержался и не курил даже в тяжелые моменты жизни, которые, естественно, у меня были, как и у каждого человека. И я попросил моих детей, я сказал, делайте, что хотите. Но у меня к вам просьба, не закурите, потому что если вы закурите, вы не сможете. И вы знаете, и Катя, и Саша были закурили. И Катя, и Саша теперь курят вот эти электронные сигареты, так сказать, говоря, что это другое и так далее. Ну, пусть курят. Они уже взрослые, они сами ответственные за свою жизнь. тут я не властен. Вот. Но вот, например, мой старший сын Миша, он в один из дней... Матвеич, простите за авто, помните, одно время донатил персонаж из Израиля по 2, по 3 доллара с провокационными комментариями, он донатит до сих пор, вы ему обещали вернуть ему донаты. Я ему донаты не возвращал, я просто его заблокировал и все. Чтобы он больше мне не присылал. Кроме того, он не обращался с требованием вернуть ему. Понимаете? И вот Сергей Кравец пишет, значит, вот Калифорния, бросаю курить с большим трудом. Ну, давайте я им прочитаю, может, кому-то легче станет. Пишет Сергей Кравец. Курить я бросал очень долго, не то что пить. С алкоголем я расстался сразу, вот с курением история другая. Курить я начал лет в 16-17. Сначала просто баловался, 1-2 сигареты в день, не больше. Но к 30-м дошло уже до 2 пачек в день. Тогда я понял, либо я брошу курить, либо курение меня доконает. Не помню точно, сколько было попыток. Наверное, раз 100, может и больше. Но я из тех, кто, если уж за что-то взялся, обязательно доведу дело до конца. Я покупал книги всякие там. Легкий способ бросить курить. Занимался аутотренингом. Даже медитировал. Но максимум выдерживал 1-2 дня, снова начинал. И я прекрасно понимал, чем раньше брошу, тем лучше. Постоянный хриплый кашель, запах от одежды, гастрит, желтые зубы. Все это стало моими постоянными спутниками. Но, как сказано в священной книге, «Стучите, и откроется вам». Это стал мой девиз. И вот однажды, докуривая, наверное, 40-ю сигарету за день, я сказал себе, это последнее. Не знаю почему, но именно в тот день мне показалось, что пришло окончательное решение. Первые несколько дней был сущим адом. Нервы, пот, жар, бессонница. Все это я проходил не раз, просто раньше срывался. Но не в этот раз. После сотни неудачных попыток я знал, чего ждать, и был внутренне готов. Я держался и говорил себе, не на того напало. Примерно через неделю я заметил, что самые тяжелые симптомы начали уходить. Через месяц прошел кашель, изжога, а раздражение из-за отсутствия сигарет исчезло где-то через 10-15 дней. Сейчас я не представляю, как мог выкуривать столько. Отказ от алкоголя потом дался намного легче. Думаю, именно потому, что я уже не курил. И вот я не курю уже 14 лет, меня совершенно не тянет. Возможно, мой рассказ поможет кому-то, кто тоже хочет бросить курить. Главное, не переставать пытаться, ведь каждая попытка приближает нас к цели. Если вы думаете, что это выдуманный человек, нет, он не выдуманный. Вот он, вот такой человек, вот он, пожалуйста. Вот такая вот история. И это хорошо. Хотя Миша, он говорит, что если у него какая-то проблема, то его тянет закурить, но он сопротивляется. Ну и он... Когда ему хочется закурить, он берет вот эту электронную сигарету. Спасибо вам большое. Я благодарю вас. Мы встречаемся в 21 час. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Вот сегодня я слушал Шейтельмана. И Шейтельман гордо сказал, я благодарю всех. У меня 500 тысяч подписчиков. Мы перевалили через 500. Вот такие вот волшебные люди, у которых растет подписка. У меня не растет. Ну, тут ничего не поделаешь. Каждый идет своей дорогой. Но если вы постараетесь, я же не буду какие-то фальшивые подписки делать, да? Поэтому подпишитесь, поставьте лайки, сделайте перепост и бросьте донаты, кому не жалко. Спасибо, мы встречаемся в 21 час.